«Командир!» — вкрадчиво сказал Бонни. «А не найдется ли у тебя по старой памяти местечко в рядах для нас обоих? Ты не смотри, что у меня брюхо отросло. Поболтаться по бездорожью недельку-другую, сухим куском питаясь, оно и пропадет!» Паколет торопливо закивал. «Да уж понятно для обоих. Куда тебя одного отпускать, деревенщину?» «Мне мест в рядах не жалко», — сказал Сварог. «Ряды, честно признаюсь, настолько редки, что тоска берет. Вот только вы хорошо подумали, ребятки. Сейчас вы как-никак при достатке и покое. А кто ж его знал, что достаток с покоем — такое дерьмо?» Треснул по столу кулачищем закмелевший Бонни. «Это поначалу не знавший, думается, что лучше собственной поварни и парчевой одежи ничего на свете нет. А приобвыкнешься, и тоска берет. Я, командир, сплошная деревенщина, как точно подметил этот хмырь с воровским прошлым. Однако ж успел врубиться в одну нехитрую истину. С тобой человеком себя чувствуешь, а не долбанным королем засиженного трона, и дерешься, что характерно, за что-то путное. Вот тебе и весь сказ. Ты не думай, я тебе и трезвым то же самое повторю. Задолбало меня это королевство, спасу нет. Если...» У двери мелодично забрянчал колокольчик. Кивнув Маре, чтобы подошла, Сварог быстренько облокотился на стол, закрыл лицо ладонью, сдвинув на ухо широкий гландский берет. Теперь с закрытым лицом он как нельзя лучше напоминал захмелевшего гуляку, к которому вошедший не особенно и будет приглядываться. Он так и не расслышал, о чем говорила Мара с пришедшим. Бонни громогласно принялся, загибая палец за пальцем, перечислять все неудобства королевского положения, пропади оно пропадом, в синий прах и в перехлёст через колодец по лишачьей матери. Тем временем Грильфи, умиленно расслабившись лицом, выспрашивала Паколета о его покойной бабке, своей былой подруге, и голосина у нее тоже не напоминал мышиный писк. Наконец, Мара вернулась совершенно спокойным лицом. Значит, никаких новых хлопот пока что не предвиделось. Уселась на свое место и тихонько сообщила Сварогу. В замок только что приехал граф Грелол из Ронера. Уверяет, что он чрезвычайный и тайный посол короля. Верительная грамота имеется. Ты ему нужен прямо-таки незамедлительно. Говорит, что знаком с тобой. «Граф Грелло?» — проворчал Сварог, перебирая в памяти всех своих титулованных знакомых, которых к нынешнему времени уже набралось немерено. «Что-то такое в голове вертится!» И звонко хлопнул себя по лбу по королевскому челу. «Ну, я болван!» Впрочем, титулом он пользовался так редко. «Орлы!» — рявкнул он. «А ну-ка, минутку внимания! К нам Леверлин приехал!» «Я ж говорю, судьба!» — ухнул Бонни. «Стягивается помаленьку старая гвардия неспроста. Зови его сюда, у нас еще полбочонка осталось». «В самом деле, — сказал Сварог Мари, — пошли за ним человека. Пусть едет сюда, к старым друзьям. Вряд ли он за это время стал настолько спесив, чтобы непременно требовать приема во дворце. Да и посол-то он тайный. Посол, надо же! Помнится мне, всякая государственная служба была ему решительно...» Он растерянно замолчал. Глухой удар, могучий, тяжелый, сотряс землю, казалось, совсем рядом, во дворике, куда завели коней. И тут же кони прекрасно было слышно, тревожно заржали, загремели подковами по брусчатке. Посуда на столе, массивная, литого золота, подпрыгнула, как живая. жареный каплун, словно бы твердо решив избежать королевских и дворянских желудков, полетел со стола на пол.
«Это что такое?» — громко осведомился Бонни. «Меня на стуле так и подкинуло. А я ж не пушинка. Землетрясение?»
«Не знаю», — пожал плечами Сварог. «Если верить знающим людям, давненько у меня в королевстве не случалось землетрясений». Он подошел к окну, повернул вниз медную вычурную ручку и потянул на себя низкую старинную раму с забранными в свинцовый переплет круглыми стеклышками. Высунулся наружу в ночную прохладу. Судя по звукам, вокруг разгоралась самая настоящая паника. Сразу в нескольких местах и далеко, и где-то совсем рядом послышались многоголосые крики, испуганные и громкие. По мостовой грохотали копыта. Кто-то опрометью пронесся верхом. Кто-то бегал возле дома на противоположной стороне улицы, размахивая горящим фонарем. Еще верховые, еще бегущие. Во мраке, слабо освещаемом лишь парочкой тусклых фонарей, вырывавших из темноты то чье-то насмерть перепуганное лицо, то лошадиный круп, то блеск огня на лезвии меча, метались конные и пешие, недоуменно перекликаясь, и пешие шарахались от конных, а конные сами не знали, куда им скакать. Сварог отпрянул. Совсем рядом, перед самым лицом, мелькнуло широкое лезвие гуфы в руке промчавшегося под окном всадника. «Да куда ж ты!» — заорал ему вслед кто-то под окном, едва не размазанный по стене, мчавшийся лошадью. Показалось, что все же настала, наконец, некая упорядоченность, и шаги бегущих, и грохот копыт потянулись в одном направлении в сторону дворца. Высунувшись из окна вновь, Сварог перевесился через широкий подоконник и наугад гаркнул в темноту. «Эй! Что там творится?» Снизу ответил перепуганный женский голос. «Ко дворцу все спешат, сударь! Кричали только что, дворец, мол, развалился! Короля убила! Матушка-медведица! Каменьем так и завалила! Рассыпался дворец!» Кажется, ей что-то ответил мужской голос более рассудительно. Сварог уже не слушал. Махнув Маре, бежал вниз по узенькой крутой лестнице. Оказавшись в небольшом внутреннем дворике, где все еще бились и ржали кони, сорвал со столбика поводья, вскочил в седло и, круто развернув храпевшего дракона, вылетел в ворота, успев пригнуть голову, чтобы не треснуться лбом о низкую каменную арку. Оказавшись на улице, поскакал к дворцу. Едва только свернул за угол, увидел воду. Она текла навстречу во всю ширину улицы, покрыв брусчатку пальца на два. В ней отражались уличные фонари и факелы. Всадники, поднимая брызги, неслись к площади, и туда же бежали пешие, хлюпая подошвами. Бросив беглый взгляд через плечо, его догоняла Мара с двумя телохранителями, Сварог дал коню шенкеля. Дракон рванулся вперед, в ореоле сверкающих брызг. Отчаянным усилием Сварога ухитрился обогнать телохранитель и, мчась на голову впереди, закричал: «Дорогу королю! Королю дорогу!» Подействовало. Пешие и конные раздались в стороны, послышались крики: «Король! Король!» И кто-то заорал вовсе уж истошно: «Жив его величество! Жив!» Сварог вынесся на площадь, натянул поводья. Горячий жеребец взмыл на дыбы, но Сварог его мигом успокоил. Застыл в седле, словно собственная конная статуя. Уронив поводья на луку седла, оторопело таращился на залитую янтарно-желтым сиянием ночного светила площадь. Сэмюэл Юпитер как раз выглянул из-за туч.
Он не узнавал собственного замка, покинутого пару часов назад. Над стенами больше не возвышались башни и крыши, да и сами стены стали ниже на добрую треть. С них исчезли все до единой башни, машикули и зубцы. Из дыры на месте ворот шумно вырывался поток воды, толстенной струей, словно кровь из рассеченной артерии. И со стен текла вода, переливаясь через них на всем протяжении. Справа вдруг с грохотом обвалился кусок, несколько скрепленных прочным цементом валунов, и в образовавшуюся неровную брешь тут же хлынул поток. Какое к черту трясение земли! Но что это, Боже правый? Вода лилась из замка могуче, неостановимо, словно там бил чудовищный фонтан. Дракон приплясывал, звонко лязгая подковами по мокрой брусчатке. Вокруг сварога росла толпа конных и пеших, но никто не осмелился переступить некую границу, сделать хотя бы шаг навстречу неведомо откуда взявшейся воде. Сварог присмотрелся. Нет, не показалось. Там и сям в лениво струившейся воде бились рыбы, большие и маленькие, еще какая-то мелкая живность, вроде крабов. Неподалеку от него впереди на ноги с трудом поднялись несколько человек, шатаясь, побрели подальше от замка по колено в воде, то и дело оглядываясь, ускоряя шаг, насколько удавалось. На них не было сухой нитки. Но Сварог узнал гвардейскую форму, черные в золотую клетку юбки. Только один из них был в штанах, а, следовательно, чужеземец. В следующий миг Сварог его узнал, спрыгнул с седла, Мара успела подхватить повод, кинулся навстречу, подхватил. Живой? Да вроде бы. С трудом, ворочая языком, прохрипел Леверлин. «Порядочки ваши спасли. Пока читали документы, пока искали дворецкого, еще бы минутка и проехал бы в ворота. А там, похоже, уже никого живого. Вода с неба рухнула, словно само небо».
«Точно так, ваше величество!» Слабым голосом поддержал мокрехонький гвардеец, невежливо опершийся на Сварога, словно на придорожный столб. Вода вдруг обрушилась с неба сплошным потоком, одной великанской каплей, прямехонько во дворец, во двор. Стены рушились, как картонные, клокотало, хрустело. Его молодое безусое лицо все еще было белым от ужаса. Он вдруг задергался и тоненько застонал на одной ноте, отворачивая лицо от разрушенного замка. Кто-то, выдвинувшись из толпы, решительно оторвал его от Сварога и повел в сторону. Еще человек пять, гремя оружием, торопливо обступили Сварога, заслоняя неведомо от какой опасности. Шлепали по воде копыта, и совсем рядом послышался напряженный, но спокойный и властный голос Глэрда Баглю. «Расступитесь, леший вас задери! Дорогу королю! Дорогу!» Подъехал вплотную. «Ваше Величество, умоляю вас, немедленно уезжайте отсюда! Господин посол, вы живы?» «Кажется», — ответил мокрый, как мышь, Леверлин, оглядывая себя. «Даже королевские грамоты целы, только мокрехоньки». В комнате Мариного домика почти ничего и не изменилось. Разве что добавились Леверлин с Баглю, да легкомысленное настроение как рукой сняло. Бонни ухитрился чуточку протрезветь, но после некоторого колебания вновь наполнил кубок. Баглю, меривший шагами комнату из конца в конец, ударил перчаткой по ладони. «Капля, ваше величество! Обыкновенная капля, только диаметром у ардов сотню! Я еще не все донесения собрал, но и того, что известно, хватит. Капля, понимаете? Человек 10 в порту и в городе видели, как со стороны моря
плыла такая круглая туча, как остановилась над замком, а потом, словно по команде, обрушилась вниз потоком. В замке уцелели человек 5, а погибло не менее 70. Сварог угрюмо молчал. Не было надобности просить разъяснений. Все было ясно и так. Великанская капля воды диаметром уардов 100 должна весить около 1000 ластов. Ласт — примерно 500 килограммов. Когда эта масса, внезапно освобожденная, обрушилась на дворец, строения и стены рухнули, словно спичечный коробок, под ударом кулака, давя и погребая все живое. По спине судорогой прошел запоздалый холодок страха. Не покинь он замка украдкой, вполне мог оказаться среди погибших. Он мог дышать под водой не хуже, чем на воздухе. Упавшие на голову балка и даже валун не причинили бы ни малейшего вреда. Но вот согласно законам магии, точнее, исключением из них, обрушившаяся на него стена, в том случае, если бы имела соприкосновение с землей, раздавила бы в 2 счета, как самого обычного смертного. Не появись Бонни с Паколетом, он остался бы в замке и преспокойно отправился спать в старинную королевскую опочивальню с ее дурацким балдахином на витых столбах и рыцарскими доспехами по стенам. «Что-то не слыхивала я про такую магию», — нарушила общее молчание старуха Грельфи. «Чего-чего, а такое вот нашествие с неба, будь оно магической природы, почуяла бы заранее, и уж будьте уверены, упредила б». «Это Стахар», — убежденно сказал Баглю, оскались в подобии злой улыбки. «Это все он! Он и вас не оставит в покое, мой король! Вот вам ответ, отчего они так сговорчиво очистили заречье, ушли из Кора мира. Это Стахар!» «А доказательства?» — устало спросил Сварог. «Кому же больше?» — взвился Баглю. «Кому по силам такое устроить? То у него дворняги вспыхивают, как зажигательные бомбы, то из моря взлетает капля размером со скалу. Это точно была морская вода. Я своими глазами видел рыбу. Морская форель, треска, ракушки, крабы. Водоросли, что в реке не растут. Это Стахар». «Хорошо», — сказал Сварог, уставясь в пол. «Хотя у нас и нет никаких доказательств, будем считать, что это штучки Стахара. Для простоты и пущего душевного спокойствия. Ну и что дальше? Что мы в этой ситуации способны предпринять? Скажет мне кто-нибудь?» Как и следовало ожидать, ответом ему было общее молчание. Кто отвернулся, кто в стену уставился. Только Карах, в конце концов, отважился встрять. «Что-то я такое слышал в детстве. Похожее, но так давно и вскользь. Толком и не припомню». «Вот и помалкивай», — хмуро бросила Мара. «Может, мне этого скота попросту прикончить? Проберусь в город, найду способ подойти к нему вплотную, а дальше будет совсем просто». «Возможно, Гланфортесса, я и одобрил бы этот план», — подумав, сказал Баглю. «Хотя он и противоречит рыцарским традициям. Но не уверен я, что вам удастся к нему проникнуть. Слишком много людей там пропало без вести, и шпионов, и монахов, и даже самый настоящий Лар из 8-го департамента», — мрачно добавил про себя Сварог. «Он не пропал без вести, правда, но на глазах превращался из живого человека в золотую статую, и до сих пор никто из высокомудрых специалистов не знает, как такое могло произойти. Вот только не стоит вам об этом рассказывать, совсем упадете духом». «Я другое дело», — упрямо сказала Мара. «Ой, мись», — сказал Сварог, — «я тебе потом расскажу одну печальную историю, и она, уверен, спесь тебя собьет». Он повернулся к Леверлину. «Ну а ты-то какими судьбами объявился в облике тайного королевского посла? Помнится, тебя придворная служба никак не привлекала».
«Времена меняются, знаешь ли», — сказал Леверлин серьезно. «Долго объяснять. Конгер хочет тебя видеть, дело у него важнейшее. Отлагательств не терпит ни малейших. Он совсем плох, уже не встает и давно не может есть. Нужно поторопиться. Я тебя никогда ни о чем не просил. Но сейчас, просто-таки умоляю, мы должны немедленно отправиться в Равенну».
«Вот, кстати, — насупись обронил Баглю, — любезный граф, я ничуть не подвергаю сомнению ваше полномочие и верительную грамоту. Но не объясните ли, как это вы ухитрились попасть в пределы нашего королевства? Вы не пересекали границу, вы не приплыли морем, просто возникли словно из-под земли».
«В некотором смысле». Леверлин не смотрел на него, неотрывно глядя на Сварога. «Дружище, мы должны торопиться, времени нет совсем».
«Подожди», — растерянно сказал Сварог, «даже если плыть на пароходе, пройдет не меньше недели».
Последние события сделали его недоверчивым, и потому он, едва вернувшись в этот тихий и уютный домик, пустил в ход все свое умение. Чтобы убедиться точно, это именно Леверлин, старый друг и сподвижник, боевой товарищ, а не какая-нибудь тварь в его облике. Ошибки быть не могло. Это Леверлин и никто другой. «Есть другая дорога, не такая длинная», — загадочно сказал Леверлин. «Совсем даже короткая. Мы можем отправиться немедленно. Говорю тебе, дело важнейшее и срочное».
«Другая дорога?» — с сомнением произнес Баглю. «Ваше Величество, мне все это страшно не нравится».
«Умерьте вы подозрительность, Глэрт», — махнул рукой Сварог. «Этому человеку я доверяю полностью. Не так уж много на свете таких людей». И решительно поднялся. «Глэрт, вы уж сами придумайте что-нибудь, чтобы объяснить мое недолгое отсутствие. С вашей сноровкой это будет легко». И грозно нахмурился. «Кажется, вы намерены возражать?»
«Да что вы, ваше величество!» — ответил Баглю с грустной покорностью судьбе.
«С вами не поспоришь. Я это уже уяснил на недавних примерах».
Сварог никогда не бывал в той части города, куда Леверлин привел его и Мару. Закатная окраина, тихий квартал степенных ремесленников, главным образом золотой и серебряной гильдии, а потому дома здесь были в два, то и в три этажа, а на проходящих женщинах красовались золотые и серебряные украшения. Хозяин одного из домов встретил пришедших молча, словно так и следовало, словно к нему каждый день посреди ночи вламывались незнакомые люди. Он лишь поклонился и отодвинулся в сторону с видом человека, от которого ничего сейчас не зависит. Леверлин уверенно направился в дальнюю комнату, своим ключом отпер низенькую дверцу, мимоходом прихватив со столика лампу. Первым спустился по узкой каменной лесенке. Еще одна дверь, такая же низкая, окованная затейливыми железными полосами. Леверлин отпер ее другим ключом, пропустил вперед Сварога с Марой, вошел сам. Они оказались в невысоком и коротком, длиной не более 10 ярдов коридоре, а может, туннеле, сплошь выложенным замшелым камнем. Тщательно задвинув засов, Леверлин тихо сказал: «Вот и все». Сварог с любопытством огляделся. Дверь, в которую они вошли, была единственной. Впереди тупик. Однако, твердо решив по своему давнему обыкновению ничему не удивляться лишний раз, он сказал с наигранной бодростью: «Что-то это не похоже на короткую дорогу». «И тем не менее», — слабо усмехнулся Леверлин, — «идите за мной». Он первым двинулся к противоположной стене, и все трое встали возле замшелой кладки, судя по виду, сложенной очень и очень давно. Пахло плесенью, сыростью, раздавленными тараканами. «И что дальше?» — скептически хмыкнула Мара. Вместо ответа Леверлин решительно задул лампу. Пояснил уже в темноте: «Так будет лучше, честное слово». Не теряя времени, Сварог посредством всего четырех произнесенных про себя слов вернул способность видеть в темноте. И ничего не увидел. Совсем. Коридор исчез. Вокруг клубились, струились, завивались тяжелыми спиралями непонятные потоки. То ли дыма, то ли неведомой жидкости. Что-то пронеслось сквозь его тело, словно порыв ветра сквозь решето. В глазах помутнело окончательно. Непонятная тяжесть на миг пригнула к земле. Послышалось чирканье спички. Вновь вспыхнул фонарь. Вокруг снова были каменные стены, покрытые плесенью и мхом. Та же дверь, тот же засов. «И что теперь?» — спросила Мара, судя по тону, немало не потерявшая самообладание. «Все», — ответил Леверлин просто. Он подошел к двери, одним движением открыл хорошо смазанный засов, поманил их. За дверью не было ни комнаты, сквозь которую они только что прошли, ни самого домика. В лицо им пахнуло ночной прохладой. Они стояли в небольшом искусственном гроте, и в проеме на ночном небе виднелись звезды. Иуардах в 20 от них возвышался прекрасно знакомый Сварогу королевский дворец в Равене. Высокие острые крыши над верхушками сосен, башня звездочетов слева. Он даже узнал это место в парке. Поблизости должна стоять позеленевшая от времени медная статуя Эльгара Великого, где-то неподалеку и фонтан. Из гордости он не пустился в расспросы немедленно, но Леверлин, должно быть, прекрасно понимавший его состояние, тут же пояснил: «Вот так и выглядит коротенький кусочек древних дорог, на которые нам чисто случайно посчастливилось наткнуться». Сварог отложил в памяти это «нам». У него и раньше имелись кое-какие вопросы к боевому товарищу, которые вспомнились вновь. Тем временем Леверлин, достав свисток, прошил ночной воздух пронзительной трелью. К нему моментально кинулся бесшумно возникший из ближайших кустов человек в ливрее. Что-то кратко сообщил на ухо. Даже в ночной тьме Сварог разглядел, какое у старого друга озабоченное и горестное лицо. «Пойдемте», — сказал Леверлин, кивком отпуская лакея. «Времени совсем мало».